Основы бизнеса. Урок 8. Ценообразование. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы с вами поговорим о ценообразовании на предприятии, о ценовой стратегии, ценовой политике, о других вещах, касающихся наших с вами цен. Итак, что такое ценовая политика предприятия? Ценовая политика предприятия – это совокупность идей и положений, которые используют предприятия при установлении цен на реализуемую продукцию. Фактически здесь мы говорим о том, какие способы регулирования применяет предприятие, применяет ли оно скидки или, наоборот, какие-то наценки, какие-то бонусные программы. Ну, то есть все те методы, которые предприятия используют для того, чтобы регулировать цены на свою продукцию. Какие основные методы ценообразования существуют? Метод ценообразования – это метод расчета цены товара с учетом издержек производства, средней прибыли, а также с учетом спроса и предложения. Наиболее употребительными методами ценообразования является метод полных затрат. Метод полных затрат означает, что для определения цены на товар мы с вами определяем все наши затраты, все затраты, которые мы понесли, как непосредственно связанные с производством товара, изменяющимся от объема производства товара, так и все те постоянные издержки, которые несет предприятие, независимо от того, сколько было произведено товара, сколько было реализовано товара. Дальше мы соединяем все наши издержки и фактически говорим, что мы хотим дополнительно еще 20-30 или какое-то другое количество процентов от наших затрат. Мы отметили, что методы ценообразования – это определение цены в зависимости от наших издержек, в зависимости от состояния рынка. То есть здесь очень четко определено, что на цену влияет как наши на цену влияет и наши затраты, и то, как потребитель воспринимает товар и ту цену, которую готов потребитель платить за товар. То есть мы с вами, конечно, можем либо очень много ученых спорят, какой же более правильный метод применять. Ну, тут, наверное, нельзя подвести, провести черту, сказать, что это правильно, что это неправильно. Здесь обязательно нужно совмещать нам эти методы. То есть мы не должны слепо отбрасывать рыночный спрос на наш товар, установление рыночной цены на наш товар, и не должны в то же время забывать о том, какие затраты мы несем при производстве данного товара. То есть это всегда некий баланс. То, сколько готов заплатить покупатель за наш товар, и то, сколько мы, какую цену мы можем поставить в связи с понесенными затратами. Ну, это говорит о безубыточности продаж. Так вот, метод полных затрат подразумевает, что здесь мы не обращаем внимания на тот спрос покупательский, который существует на рынке, и считаем сумму наших затрат, прибавляем какую-то установленную норму прибыли и, соответственно, таким образом получаем нашу цену. Следующий метод – это метод предельных затрат. Метод предельных затрат отличается от предыдущего тем, что здесь мы уже с вами начинаем работать с объемом выпущенного товара. Поскольку у нас предельные затраты и предельная прибыль – это то изменение в затратах или, соответственно, в прибыли на единицу товара, которое происходит при изменении объемов производства. То есть у нас есть постоянные издержки, которые остаются непосредственно постоянными. Ну, конечно, тут можно назвать их условно постоянными, потому что ступенчатые они меняются. В тот момент, когда мы уже загрузили полностью наше оборудование, производство, нам придется докупать оборудование и, наверное, расширять площади арендные, на которых мы с вами производим эту продукцию. Таким образом, такие постоянные затраты, как аренда и амортизация, они у нас изменятся. Но можно сказать, что в коротком периоде они несут постоянную, то есть для упрощения нашей модели, рассматривая ценообразование, мы считаем их постоянными, не меняющимися в зависимости от изменения объемов производства. Таким образом, мы с вами рассчитываем маржинальные затраты и маржинальную прибыль. Это то изменение в затратах или в прибыли, которое происходит при изменении цены. И, соответственно, эти затраты, если мы говорим о методе, мы к этим затратам прибавляем нашу норму прибыли и, соответственно, таким образом получаем нашу прибыль от каждого, от производства каждой продукции. Здесь уже мы ориентируемся не только на все наши затраты, но и на объем производимой продукции. Следующий метод. Это метод целевой нормы прибыли. Что этот метод подразумевает? Дело в том, что у нас капитал, работающий у нас на предприятии, имеет цену. Ну, в случае, когда мы с вами берем кредиты, здесь цена четко определена. То есть мы с вами берем кредит там, под 10% годовых, под 20% годовых от суммы кредита. И, соответственно, мы можем сразу же вычислить стоимость этих денег. Также в капитале компании существует еще и собственный капитал. Цену собственного капитала определить сложнее, но она тоже имеется. В любом случае, рассчитать ее можно несколькими способами, цену этого капитала. Самый простой способ – это определение альтернативной доходности капитала через банковский депозит. То есть, если мы с вами капитал, работающий в нашей фирме, поместили бы на банковский депозит, то полученная сумма по результатам помещения этих денежных средств в банк будет как раз той ценой, которую за год мы могли бы получить, не вкладывая эти деньги в фирму. И таким образом получается, что если результат деятельности фирмы в пересчете на рентабельность капитала оказывается ниже, то мы с вами уже затрагивали этот момент, фактически фирма начинает разрушать свою экономическую стоимость. То есть она начинает уменьшать тот капитал, который был у компании изначально, в начале периода. То есть если мы с вами получили рентабельность на капитал 8%, а цена капитала определяется в 10% годовых, таким образом мы с вами вот 2% от капитала уменьшили экономическую стоимость фирмы. То есть, когда вот в этом методе нормы прибыли, мы с вами должны, помимо еще издержек, которые мы с вами понесли за период при производстве продукции, как переменных, так и постоянных, мы с вами еще должны обязательно включить в эти издержки стоимость капитала. Причем стоимость капитала как заемного, так и альтернативную стоимость капитала владельцев. Ну, да, стоимость капитала может определяться и самим владельцем. То есть это не обязательно может быть банковский депозит, это может быть какой-то другой процент, меньше или больше. Это уже зависит от желания владельца. Ну, безусловно, если владелец желает очень-очень высокий процент за свой капитал получать, то ему придется очень долго выбирать проект, в который же можно будет вложить свой капитал, поскольку высокодоходных проектов не так много. Следующий метод – это метод маркетинговых оценок. Фактически, это метод, который опирается на исследование рынка и, соответственно, на ряд показателей продукта маркетинговых. В соответствии с этим мы устанавливаем цену. То есть мы можем с вами исследовать спрос на продукцию, мы можем с вами исследовать примерно цену, которую готов потребитель заплатить за наш продукт. мы с вами можем исследовать эластичность спроса, то есть зависимость спроса от цены на продукцию и скорость изменения спроса в зависимости от изменения цены на продукцию. И, соответственно, после сопоставления всех вот этих показателей мы с вами можем определить цену продукта. Но, безусловно, здесь мы видим с вами крен как раз в сторону рынка, то есть рынок, готов ли он заплатить такую цену. Но надо не забыть и вторую часть ценообразования – это наши затраты. То есть если мы выясним, что данный продукт потребитель готов, за данный продукт потребитель готов платить такую-то цену, наши затраты на производство этого продукта не позволяют получать прибыль, то, скорее всего, такой продукт не стоит даже выпускать на рынок. Либо второй вариант. Без этого продукта потребитель не может обойтись. Раз. Второе. Данный продукт не может быть заменен другим продуктом-аналогом. Два. Ну и третье. Нет более эффективного производства данного продукта. То есть наше производство максимально эффективное или равняется эффективности производства нашим конкурентам. То есть наши затраты равны или меньше, чем у конкурентов. Тогда мы можем попробовать установить цену, которая будет выше, чем потребительские ожидания. В таком случае, скорее всего, продукт будет продаваться, поскольку его нечем заменить, поскольку он необходим, от него невозможно отказаться. И фактически мы будем фирмой, которая предлагает этот продукт по наименьшей возможной цене, но, к сожалению, не по той цене, по которой готов приобрести потребитель. То есть таким образом мы видим, что у нас три метода с вами ориентируются на себестоимость нашей продукции. То есть третий метод, он еще включает в себя дополнительные издержки на оплату капитала, который у нас работает в фирме. И четвертый метод, он работает непосредственно с рыночной конъюнктурой, значит, ориентируется на рыночные показатели. С помощью рыночных показателей мы можем также рассчитать и возможные изменения цены, и то, насколько это нам дополнительно принесет прибыли. То есть в случае эластичности спроса. Если мы с вами снижаем цену, повышается спрос на продукцию. И в зависимости от скорости изменения и уровня повышения этого спроса, мы можем с вами получить большую прибыль при продаже большего объема продукции, так как если бы мы продали меньший объем с большей наценкой. То есть соотношение вот этих вот параметров наценка и объем продукции, они дают нам нашу прибыльность. И в соответствии с изменениями, в соответствии с параметрами эластичности данного продукта, мы можем выиграть при снижении цен. Ну, да, есть такой парадоксальный эффект. То есть вроде бы мы снижаем цены, но в то же время прибыльность у нас возрастает. Следующее понятие в ценообразовании – это ценовая стратегия. Ценовая стратегия фирмы – это совокупность долговременных положений и принципов, исходя из которых производитель устанавливает цену на свой продукт. Ценовая стратегия фирмы разрабатывается, исходя из долговременных целей компании в данной рыночной нише. Фактически мы с вами говорим о том, что стратегия – это долгосрочный путь к цели. То есть для того, чтобы определить ценовую стратегию нашей фирмы, мы должны пройти ряд шагов, после чего мы сможем выработать и уже и начать реализовывать нашу стратегию. Что же это за шаги, которые мы должны с вами пройти? Ну, первое, мы должны исследовать внутреннюю и внешнюю среду предприятия. Именно в разрезе цен. То есть внутри предприятия мы должны исследовать наши затраты на производство продукции, факторы, влияющие на эти затраты, соотношение этих факторов и прогноз развития. То есть как у нас ситуация происходит, допустим, с работниками предприятия, что у нас за тенденция, уменьшается их количество или так сказать, повышается их профессионализм или не повышается, что у нас происходит с оборудованием, то есть насколько у нас происходит замена устаревшего оборудования на новое оборудование, или у нас нет такой замены, и оборудование устаревает, соответственно, можно будет прогнозировать снижение выпуска продукции за счет более частых ремонтов или за счет снижения каких-то других показателей. То есть мы должны с вами оценить нашу внутреннюю среду и понять, что мы можем в долгосрочной перспективе получить, какое развитие событий мы можем получить именно в разрезе наших затрат, что у нас будет формировать потом цену. Дальше мы с вами должны изучить внешние факторы среды. Внешние факторы среды – это все, что может повлиять на наше ценообразование, прямо или косвенно. То есть это наличие конкурентов, размер рынка, состояние наших потребителей. То есть состояние имеется в виду это состав потребителей, платежеспособность, демографическая ситуация, динамика всех этих показателей, то есть что происходит, нам на рынок притекают конкуренты или нет, или наоборот, у нас происходит отток, то есть у компании конкуренты разоряются или уходят с этого рынка, что с демографической ситуацией у нас, будет ли расти рост потребления нашей продукции в связи с изменением демографической ситуации или нет, какие существуют способы государственного регулирования нашего с вами рынка, какие существуют государственные способы регулирования цен на нашу продукцию. То есть все эти вещи мы должны с вами изучить. После этого мы с вами должны определить цель нашей ценовой стратегии. Какие могут быть цели? Ну, первая, конечно, цель, которую всегда все озвучивают, это повышение прибыльности компании. Ну, безусловно, повышение прибыльности нашей компании – это важный такой момент и элемент. Но нужно помнить, что прибыльность компании, она фактически как фотография. Даже ну, динамика прибыльности может, в принципе, тоже, конечно, нам сказать, хуже у нас дела идут или лучше, но есть еще другие цели, которых мы можем добиваться путем снижения прибыли компании, но это будет не означать, что компания начинает работать хуже. Например, для того, чтобы мы с вами могли выпускать новые продукты, если продукт уже подходит к стадии зрелости или стадии упадка, мы с вами должны провести научно-исследовательские работы. Возможно, мы с вами должны диверсифицировать нашу ассортиментную политику, то есть, точнее, наш ассортимент диверсифицировать, изменить нашу ассортиментную политику, то есть внедрить какие-то новые товары, выйти со старыми товарами на новый рынок. Это все тоже требует затрат, приведет в краткосрочном периоде к снижению прибыли, но в долгосрочном периоде это приведет как раз к повышению фирмы, повышению капитализации фирмы. То есть стоимость фирмы – это то есть сумма, которую могут выручить владельцы фирмы при продаже ее, полностью всей фирмы. То есть помимо стоимости фирмы бухгалтерской, есть еще стоимость маркетинговая, рыночная, от слова «маркет». И вот эта вот разница, как раз это оценка инвесторов перспектив работы фирмы. Если фирма максимально все выжимает из своих ресурсов, она, возможно, будет более эффективной в данный момент времени, но в перспективе ее эффективность будет падать, и инвесторы, скорее всего, оценят ее ниже, чем фирму менее прибыльную, но более перспективную. Поэтому здесь такое всегда нужно понимать, что прибыльность, она связана еще с перспективами работы фирмы. Следующей целью ценовой стратегии может быть максимизация объемов продаж. Далее, это может быть максимизация загрузки производственных фондов. Может быть, другие какие-то цели. Например, цель захват рынка, цель выдавливания конкурентов, ну или противодействия конкурентам. То есть фактически мы с вами, определив цель, прежде мы исследовав внешние и внутренние факторы среды, мы с вами определяем долгосрочные цели. Поскольку если мы, допустим, заходим на рынок высококонкурентный, и там действительно большое количество конкурентов, то, наверное, имеет смысл нам какую-то стратегию такую применить, которая бы позволила нам расчистить себе место. Если уже рынок полностью весь охвачен и поделен, то есть что значит охвачен рынок, это значит то, что количество потребителей меняться не будет, будет меняться лишь доля рынка определенной компании. То есть нам придется получать наших потребителей за счет наших конкурентов. Когда рынок растет, это означает, что новые потребители приходят на этот рынок, и фактически компании не отнимают друг у друга одного потребителя, а привлекают новых. В случае, если рынок уже полностью занят, ну, нам придется, конечно, соперничать с конкурентами за работу на этом рынке. Тут, возможно, придется применить стратегию, ценовую стратегию, направленную на как раз борьбу с конкурентами. Ну и дальше мы, собственно, должны сформулировать нашу стратегию и начать ее применять. Что, какие бывают виды стратегии, зависит от того, какие факторы мы с вами определили при исследовании внешней и внутренней среды, какую цель мы с вами определили на втором этапе. Существуют различные виды стратегий. Некоторые из них такие. Первое – это, например, стратегия снятия сливок. Означает выход на рынок, на котором отсутствуют конкуренты, на котором присутствует некоторый спрос, и достаточно сложно определить цену начальную, поскольку не было еще такого товара. Фактически компания, выходя на рынок, старается ставить максимальную цену, причем даже настолько максимальную, насколько может вообще заплатить предполагаемый потребитель этого товара. Поскольку отталкиваться от себестоимости здесь смысла нет, интерес в этом продукте есть, а потребителю очень сложно оценить затраты на эту продукцию, и ему не с чем сравнить. Нет ни продукции аналогов, нет ни продукции конкурентов. Фактически мы получаем дополнительную прибыль, дополнительный доход, сверхдоход от работы на этом рынке, и можем, должны и очень эффективно будет использовать такую стратегию. Как только этот рынок становится сверхдоходным, тут же наши конкуренты постараются на него выйти, но, соответственно, пройдет какое-то время, пока они смогут повторить технически наш продукт или организационно, если это услуга, и после этого предложить уже товар-конкурент на этом рынке. После этого придется, конечно, менять нам нашу стратегию, но это подразумевает как раз работу со стратегией, это постоянный мониторинг того, что происходит, и анализ достижения цели, и, возможно, потом смена цели. Но это мы сейчас перейдем к этому моменту. Какие еще виды стратегии можно посмотреть? Стратегия цен приманок. Например, когда мы на какую-то продукцию с вами устанавливаем цены ниже рыночных, и таким образом формируем мнение о нашей продукции, как о всей нашей линейке продукции, как о продукции с невысокой ценой. То есть, это такой некая манипуляция, попытка придать такой имидж всей нашей продукции, которую мы реализуем. Но в основном эта стратегия используется в торговых компаниях, которые путем вот таких товаров-маркеров, то, на что реагирует потребитель, стараются убедить неосознанно потребителя, что все цены невысокие. То есть не нужно проверять все цены, поскольку вы видите, что на продукт такой у нас низкая цена, на продукт такой у нас низкая цена. И таким образом постараться как-то сформировать мнение, то есть уже применить другие цены на другие продукты. виды стратегии: ценовая ступенька, шкала цен. Они означают установку цен. Ценовая ступенька подразумевает, что мы с вами ценой фактически отделяем похожие товары друг от друга. Но мы добавляем, как-то изменяем некоторые их характеристики, то есть не глобально новый товар, а товар такой же, но с измененными характеристиками. И с помощью ценовых ступенек мы с вами определяем как раз вот это отличие, чтобы потребитель мог разобраться, что если качественное отличие достаточно сложно увидеть, но даже если и не сложно, то мы усиливаем этот эффект. Мы указываем ценой, что цена выше, товар дороже. То есть затраты наши, подразумеваются, дороже были. Шкала цен подразумевает как раз внесение товаров в один ценовой диапазон. И таким образом мы с вами уравниваем эти товары в потребительской ценности. То есть такое тоже может возникнуть необходимость, чтобы потребитель понимал, что существуют какие-то группы товаров одной ценовой категории и другая группа товаров уже другой ценовой категории. Внутри они могут отличаться или не отличаться, но в любом случае мы с вами с помощью цены уже различаем не только один товар и его различные характеристики, обращаем на это внимание, но уже целые группы товаров. Высокий уровень цен, средний уровень цен, ниже среднего уровень цен. Ну, соответственно, качество. Точнее, качество, мы с вами уже договорились, что качество соответствует требованиям, а именно уровень требований. То есть уровень требований, безусловно, к товару ценового сегмента низкого мы с вами можем, имеем право предъявить небольшой уровень требований, невысокий уровень требований применять к такому товару. Далее, для того, чтобы наша стратегия, после того, как мы ее сформулировали, мы ее должны внедрить. То есть заключается это в установке цен на товар, а дальше мы должны с вами обеспечить контроль достижения целей с помощью такой стратегии, и впоследствии, в момент контроля, получения информации о текущем состоянии наших целей, нашего положения относительно наших целей, дальше мы должны с вами провести корректирующее воздействие. Либо, если мы движемся к цели не так, как было запланировано, то поменять стратегию. То есть, если наша была цель захват рынка, мы с вами не поменяли ситуацию на рынке, то значит, нам, наверное, нужно применить другую стратегию. Далее, если выясняется, что мы достигли цели, или цель поменялась, то есть неожиданно сменилась какой-то внешний фактор. Допустим, мы с вами пытались выдавить конкурентов с нашей рыночной ниши, но неожиданно поменялось законодательство, и конкуренты ушли сами. Тогда нам необходимо поменять, уже пройти следующую итерацию, то есть нам после того, как мы увидели, какие же факторы поменялись, то есть опять же первый шаг по определению стратегии. Мы знаем, какие поменялись факторы во внешней среде, во внутренней посмотрели еще разочек, и уже поменяли нашу цель. В первом случае мы меняем только стратегию. Мы тогда поменяли цель, и в зависимости от этой новой цели мы уже берем новую стратегию для достижения этой цели. Ну и третий вариант действия – это когда мы с вами смотрим нашу текущую ситуацию, определяем, где мы должны быть, все совпадает, значит, мы на правильном пути, цель у нас остается сформулирована такой же, стратегия у нас остается, и мы продолжаем уже следующую итерацию, мы проверяем правильность нашей стратегии. Один еще важный фактор, который мы должны обязательно учитывать, и инструмент при определении цены – это расчет безубыточности. Давайте посмотрим с вами. Анализ безубыточности бизнеса – это определение точки безубыточности, то есть при каком соотношении объема продаж и уровня затрат предприятие получает нулевой финансовый результат. Это когда отсутствуют и прибыль, и убытки. Каким образом рассчитывается безубыточность предприятия? Ну, мы с вами помним, что есть затраты, которые связаны с изменением объема продукции. Есть затраты, которые не связаны с изменением объема продукции. То есть переменные и постоянные. Переменные при изменении продукции также меняются. При уменьшении объема выпуска уменьшаются и эти затраты. Это сырье, стоимость труда рабочих, которые производят данный продукт. И есть затраты, которые не меняются в зависимости от объема продукции, то есть цены на аренду помещений, которые мы с вами производим, заработная плата административных работников. Соответственно, каким образом формируется выручка? Выручка формируется как произведение продажи, количество проданной продукции на цену продажи. То есть тот элемент, на котором мы с вами говорили, цена, он здесь присутствует. Таким образом мы получаем выручку, и валовая прибыль рассчитывается как выручка минус объем переменных затрат. То есть мы с вами несем переменные затраты, это сырье в большей степени, как мы уже говорили, да, получаем валовую прибыль. Из этой валовой прибыли мы должны вычесть постоянные затраты и получить прибыль уже операционную. Соответственно, точка безубыточности будет равна, точка безубыточности будет достигнута тогда, когда мы с вами, наша с вами валовая прибыль будет равняться нашим постоянным затратам. То есть после того, как мы с вами вычли одно из другого, мы получили ноль. То есть мы с вами продали продукцию, и после этого, фактически заплатив всем зарплату, заплатив необходимые налоги, у нас остался 0 рублей. Так как на выручку влияет цена и объем продукции, вот здесь вот нужно внимательно очень работать с этими двумя элементами. И цена влияет на объем продаж. То есть мы с вами помним про эластичность, да? То есть фактически, что получается? Уровень затрат, который мы несем, переменный, он зависит от нас, то есть от максимальной эффективности производства. Уровень затрат постоянный тоже зависит от нас. Вот два элемента, с помощью которых мы с вами определяем нашу точку безубыточности. А дальше два важных элемента – это цена продажи и объем продажи, они взаимосвязаны друг с другом. То есть, правильно определив цену продажи, мы с вами можем повлиять на объем продажи. И наоборот, если мы с вами неправильно, то, соответственно, и объем продаж тоже может, тоже будет зависеть очень от этого параметра. То есть, фактически, мы говорим о том, что определяя цену, мы с вами можем определить и точку безубыточности товара, точку безубыточности нашей фирмы, что очень немаловажно. Какие еще важные элементы в определении безубыточности нам нужно отметить? Ну, красной нитью должно проходить, мы это затрагивали в предыдущих наших темах, это стоимость капитала. То есть мы говорим о том, что помимо тех затрат, которые мы с вами несем, есть еще затраты на, по оплате капитала, который фирма использует. Еще раз кратко повторю, что заемный капитал имеет уже конкретную стоимость. Это та оплата, которую мы платим за него, тот процент, 10%, 20% от цены капитала в год. И, соответственно, необходимо учитывать еще и стоимость капитала владельцев предприятия. Соответственно, когда мы с вами рассчитываем наши затраты, необходимо это учесть, что у нас еще повысит планку безубыточности предприятия. Ну, безубыточность обычно определяется в количестве продаж, То есть мы говорим, что при производстве такого-то количества продукции мы с вами будем безубыточны. Ну, то есть фактически, включив еще в постоянные затраты плату за наши денежные ресурсы, мы с вами можем считать, что мы тогда расплатились со всеми, оплатили стоимость всех ресурсов, но никакого воспроизводства, точнее, у нас получилось чистое воспроизводство, но никакого увеличения стоимости предприятия мы не получили. Ну, а дальше мы уже должны анализировать, каким же образом нам эту точку безубыточности отодвинуть. То есть, что мы можем сделать? Ну, мы можем сделать, конечно, чем важный еще есть такой эффект, эффект операционного рычага. Что он означает? Что чем больше наши постоянные затраты, тем больше изменение скорость роста прибыли или скорость уменьшения прибыли зависит от соотношения нелинейное становится. То есть если мы с вами на 10% повышаем выручку, то есть объем проданной продукции соответствующей ценой, то наша прибыль может расти нелинейно. Она может увеличиться и на 20%, и на 30%, и на 40% по отношению к увеличению выручки. Зависит это от размера наших постоянных затрат. То есть чем больше постоянные затраты, тем выше, тем больше рычаг, на основании которого мы рассчитываем. Важно помнить только, что этот рычаг действует в обратную сторону тоже. То есть если у нас большой операционный рычаг, то при 10% уменьшения выручки, всего лишь 10%, наша прибыль может уменьшиться на 30%, на 40%, на 50%. Зависит от того, насколько наши постоянные затраты велики. Таким образом, можно сделать вывод, что чем меньше наши постоянные затраты, тем более устойчиво предприятие, поскольку переменные затраты, они снижаются вместе с уровнем наших продаж. Фактически более стабильно предприятие, которое имеет меньше постоянные затраты, поскольку постоянные затраты при резком их изменении, в случае, если они несут, допустим, представим, что наша валовая прибыль это 20% от оборота. И наши тогда, наши постоянные затраты 10% от оборота, и операционная прибыль тоже 10% от оборота. То есть фактически структура такая, что себестоимость продукции 80% от оборота, 10% у нас от оборота – это постоянные издержки. Это, можно сказать, очень устойчивое предприятие, потому что при снижении объемов мы фактически не несем никаких затрат, поскольку те затраты, которые были привязаны к объему, они также уменьшаются. При изменении же постоянных затрат даже в два раза мы фактически приходим к точке безубыточности. То есть представьте себе все вот эти затраты, которые мы с вами несем, которые не связаны с деятельностью нашей, они связаны с деятельностью, но они не зависят от объема, они могут увеличиться в два раза, и мы с вами будем иметь очень устойчивое предприятие. В то же время, если ситуация складывается наоборот, у нас большая валовая прибыль, но и большие постоянные затраты, мы можем получить такой эффект, когда наши постоянные затраты вдруг неожиданно скакнули, или они ожидаемо скакнули в связи с изменением внешних факторов или в связи с, допустим, предполагаемым развитием предприятия, нам с вами необходимо набрать такой персонал, который не связан с производством продукции, но связан с развитием фирмы. Например, отдел маркетинга дополнительно усилить, отдел научно-исследовательских разработок нам необходимо внедрить. То есть мы с вами повышаем эти затраты, и в тот момент, когда выручка падает, причем даже на небольшой процент, мы с вами можем получить очень серьезный эффект по прибыли, то есть уйти сразу же в минус при изменении каком-то небольшом выручки. Ну, здесь, конечно, нужно рассчитывать уже эти коэффициенты операционного рычага и, соответственно, смотреть. Ну, таким образом, при расчете точки безубыточности нужно помнить, что размер постоянных затрат равняться должен у нас валовой прибыли. Тогда мы определим с вами точку безубыточности. В постоянные затраты очень хорошо было бы включить стоимость капитала, который мы с вами используем при производстве. Постоянные затраты, большая доля постоянных затрат приводит к, ну и вообще наличие постоянных затрат приводит к появлению эффекта операционного рычага. Чем больше постоянные затраты, тем больше эффект операционного рычага, который заключается в том, что изменение скорости прибыли становится нелинейным при изменении скорости выручки. То есть мы на 10% увеличиваем выручку, и наша прибыль вырастает на 50%. И наоборот, на 10% мы уменьшаем выручку, на 50% уменьшается наша прибыль. Такой эффект операционного рычага. Чем больше постоянные затраты, тем больше влияние операционного рычага. Чем меньше, тем, соответственно, меньше влияние операционного рычага. Ну и более безопасно, конечно, меньшая стоимость постоянных затрат. Но структура затрат, она зависит очень сильно от отраслевой принадлежности предприятия. Здесь, конечно, невозможно говорить, что одно предприятие очень эффективно, другое очень неэффективно, поскольку у них различные размеры постоянных затрат. Это будет зависеть от состояния в отрасли. Но если средний отраслевой показатель существующий как-то завышен, то есть наш показатель предприятия выше, чем уровень по отрасли, конечно, это нам сигнал. Либо мы осознаем, что делаем, то есть мы сознательно понимаем, что данные затраты потом приведут к улучшению нашей конкурентной ситуации, конкурентной позиции. Либо мы, значит, неэффективно работаем. То есть нужно это смотреть. Ну и, соответственно, ценовая политика, влияющая на объем продукции реализуемый, тоже очень важна. На этом все. Спасибо большое. До новых встреч.